Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Живопись Фалька и границы жанров.
Здравствуйте, дорогие слушатели Лектория Достоевский. Сегодня у нас третья лекция из цикла «Роберт Фальк» и посвящена она границам жанров в живописи Фалька. Потому что переходы из жанра в жанр стали частью его метода. И эти переходы он наблюдал в живописи Поля Сезанна. Я показываю сейчас натюрморт Поля Сезанна, натюрморт с сахарницей. И вы видите, Сезанн в этом натюрморте создает ощущение, будь то перед нами композиция не в замкнутом пространстве, а в открытом. Это и за счет линии горизонта, которую мы условно считываем как горизонт пейзажа. Это и вот эти вздыбающиеся складки скатерти, как будто это неровный рельеф почвы. Почему это у Сезанна происходило? Дело в том, что он чередовал опыты работы в мастерской с выездами к подножию горы Сен-Виктуар или в каменные карьеры Бибимю, которые находились рядом с его родным городом Экс-ан-Провансом. Сезанн циркулировал от одной точки к другой. Вот. И его мир был очень замкнут, надо сказать. Он чередовал постоянные места работы. И по его собственным словам он говорил, что я не могу фиксировать четко планы, они у меня качаются. И это у него было связано и с, например, особенностью зрения. Вот у него один глаз, он был повернут в сторону. И чередование опыта ближнего видения в натюрморте и опыта дальнего видения в пейзаже – это было часть его рабочего метода. Роберт Фальк подхватывает эту идею. И вы видите, как он в натюрмортной постановке также создает ощущение, будь то за вот этим листом бумаги находится открытое пространство, плюс натюрморт кажется неустойчивым. Сам этот лист, он расположен и на плоскости, и в пространстве. Он считывается как прямоугольник на плоскости и одновременно как пространственная форма. Вот тут начинается игра плоскости и пространственного расширения, то есть живописные иллюзии. И посмотрите, к чему он движется. Натюрморт 17-го года на желтом фоне. Вот этот желтый фон уже не воспринимается как какие-то обои, как стена. Это практически уже абстрактный фон, но одновременно это еще какой-то желтый воспринимается как, например, план Земли. Вот, то есть пейзажный план. Плюс все предметы, а Сезанн все-таки моделировал формы, они у него были почти осязаемы, у Фалька становятся нематериальные. Мы соскальзываем через эти предметы в пространство. Контуры разомкнуты, разорванные формы. Цвета сближенные. Вот так вот у нас в условиях натюрморта появляется ощущение глубокого пространства. То есть через натюрморт Фальк движется в пейзаж. В это же самое время мы помним, что он пишет еще и пейзажные серии. Точно так же, как Сезанн чередовал опыты работы в мастерской с опытами работы на открытом воздухе. А теперь посмотрите, каким играм приводят эти самые опыты Роберта Фалька. У Сезанна, кстати, таких не было. И посмотрите на эти композиции, таких у Сезанна все-таки найти сложно. И самое, наверное, оригинальное из них – это «Пекарня», где сталкиваются мотивы интерьера, натюрморта и человеческой фигуры. Но сталкиваются они в непривычных, вот таких вот странных масштабах, потому что печь огромна, хлебы на первом плане, и фигура пекаря оказывается маленькой. То есть вся привычная иерархия жанровых мотивов, где, например, фигура может доминировать, а натюрморт самая маленькая единица в этом мотиве, все опрокидывается, что и создает оригинальную пространственную модель. И плюс, когда мы сравниваем эти формы в композиции, у нас также возникает ощущение, что пространство может двигаться и расширяться бесконечно. И здесь уже Фальку вот помогает опыт кубофутуризма, опыт конструирования картины независимо от натурного мотива. И вот эти игры с пространством определят его кубофутуристический период. А рядом автопортрет на фоне окна, где, казалось бы, вполне может быть привычный жанровый мотив, но вы обратите внимание, что Фальк включает сюда и натюрморт, и портрет, и пейзаж, монтируя их в единую композицию с переходами из одного плана в другой. И здесь переклички этих самых мотивов также создают ощущение, что пространство расширяется у нас на глазах. Плюс вы видите, что отблески пейзажа за окном, они вот так вот оказываются на лице героя. И переклички цветовые, цветовой ритм связывает эти разные жанровые фрагменты. А здесь вы видите сравнение пейзажа «Пирамидальный тополь» 15 года с портретом того же года, журналист Митхат Рифатов, где Фальк похожим образом строит формы, ну, потому что пирамидальный тополь – это такая цилиндрическая форма, и он так ступенями выстраивает эту вертикаль цилиндра. А фигура, она здесь также располагается вертикально и врастает в пейзаж на заднем плане, и разные мотивы, но похожий способ конструирования, потому что переход из жанра в жанр позволяет Фальку усложнять и пространственные отношения. Но как они усложняются? Они усложняются через цвет. То есть цветом строим пространство. Цвет не существует у Фалька независимо от пространства. Если развивается пространство, развивается цвет. Кстати, очень часто художники, которые находят одну какую-либо пространственную модель, они ее часто тиражируют. Ну, как это бывает и у пейзажистов. Вот такой стереотип вырабатывается. Фальк в период бубнового валета пытается постоянно, вот так вот придумав одну модель пространственную, постоянно ее модифицировать. Как это сделать? Для этого нужно последовательно и легко осуществлять переходы из жанра в жанр. А вот здесь совсем необычная, казалось бы, история, потому что натюрморт и пейзаж 12 года. Пейзаж «Зеленая церковь» и натюрморт с бутылками. Похоже? Мне кажется, что да. Вот посмотрите на этот круглящийся край стола и круглящийся горизонт в пейзаже. А островерхие формы, они где-то перекликаются с вот этими самыми вертикальными формами бутылок. В натюрморте вы видите абстрактный фон, который также считывается как пространство. И похожим образом Фальк моделирует формы, независимо от того, что перед нами, пейзаж или натюрморт. Это определенная степень свободы восприятия, которую он подхватывает у Сезана и развивает. Два мотива – натюрморт с бутылками, но в разных ситуациях. Бутылка почему здесь еще важна? Потому что форма прозрачна. Мы должны пройти через форму. Фальк говорил, Сезан разомкнул форму. И чтобы мы эту форму увидеть в пространстве, можно выбирать прозрачные мотивы. Хотя, например, бутылки у окна, вот интересно, он их еще называет поющие бутылки, потому что на бутылках-то можно играть, как известно. Но поют они, потому что звучит цвет. Вот эта цветовая настроенность, и вы видите, что отзвуки этих зеленых форм бутылок, они находят продолжение в пейзаже. И мы в одном случае Фальк проецирует натюрморт на пейзаж, как будто не делает различия между двумя этими жанрами. А во втором случае у нас эта бутылка оказывается прислоненной к стене, но мы не чувствуем, что это пространство ограничено, потому что стена здесь белая, стена считывается как пространство, и здесь и появляется момент, что в условиях ограниченного пространства Фальк его размыкает. Границы формы зыбкие, пространство разомкнуто. И это фантастическое ощущение, когда мы не чувствуем, что упираемся в предмет. Нет предмета как такового. Все проживается через пространственно-цветовые отношения. Необычный для Фалька мотив – спящая женщина и геометризация форм, да, она связана с эстетикой куба-футуризма, и, казалось бы, да, фигура находится в покое, но формы фрагментированы, что и создает эффект динамики, ну, потому что это только кажется, что во сне форма статична. Нет, во-первых, мы дышим, конечно, во-вторых, внутри нас еще и происходят разные вибрации, мы видим сны, вот такой поэтический образ. Но что еще интересно, ведь форму фигуры художник интерпретирует как еще вот такой, как пейзажные холмы. Здесь мы также не упираемся в фигуру. Мы погружаемся в ритм этих геометризированных форм, и складки простыни в данном случае, они тоже создают эффект какого-то странного, гористого, фантастического пейзажа. Как будто на первом плане возникают вот такие холмы, на втором – зелень, а на третьем открывается уже какая-то горная гряда. И здесь уже, казалось бы, реальный мотив, он превращается в фантастический, потому что фигура трансформируется в пространство. Замечательное решение. Пейзаж и натюрморт с доминантой красного цвета. В начале 20-х годов этот красный активно начинает использоваться Робертом Фальком, хотя я могу вам сказать, что с красным цветом работать крайне сложно. Красный цвет используется в политике, потому что он максимальный раздражитель. Он привлекает внимание, он его долго удерживает, и он забивает все остальные цвета. С красным художники обращаются очень осторожно, иногда небольшими акцентами. И то, что Фальк рискнул работать с красными, как в случае, вы видите, красная мебель, это интерьерная композиция. Это может сделать только художник с очень развитым восприятием формы в пространстве. И здесь интерьер кажется разомкнутым. Вот без этого ощущения Фальк бы уперся в предмет и не создал бы вот такой странной композиции, казалось бы, привязанный к жанру и от жанра уходящего. Вот привязанный к жанру интерьера с предметом и мебели. Но вместо мебели вдруг возникают формы. И эти формы могут образовывать какие-то другие формы. Вот такой удивительный, абстрактный, отстраненный подход к мотиву невероятный все-таки. Вот представьте, да, что в то время художники в начале 20-х годов первого революционного десятилетия, они либо работали с геометрией отвлеченно, либо работали с предметами натуралистично. Фальк проходит между вот такой абстракцией и натурализмом, выдерживая степень, очень высокую степень отстранения от мотива. Вот этот образ оказался удивительным, потому что это не мебель, это что-то другое. Это что-то, что на уровне интуиции мы можем ощущать. И это степень также свободы восприятия. Жанровый мотив, он здесь более ограничен, конечно. Я показываю, что без пейзажа, без работы в пейзаже, вот с этими красными домами, без пейзажного ощущения мы не получили бы такую панораму в интерьере. Вот такое восприятие расширенное и восприятие, не привязанное к предмету. И «Красная мебель» — одна из лучших работ Фалька и 20-х годов, и во всем его наследии. А это натюрморты с книгами 21-го года. И посмотрите, насколько Фальк также отрывается от конкретного места, от конкретного восприятия жанрового мотива в условиях ограниченного пространства. И интересно, что в этот период Фальк даже возглавляет школу в Витебске. Причем там была очень непростая история, потому что сначала эту школу возглавлял Марк Шагал, потом туда приехал Казимир Малевич и подхватил всех студентов практически, которые увлеклись супрематизмом. Далее Малевич с группой верных студентов отправился уже по другим городам и работал в Москве и Петрограде, а его место на некоторое время занял Роберт Фальк. Есть письма Роберта Фалька, воспоминания о том, как он преподавал в Витебске, и он говорил, что студенты после Малевича очень интересные, но ничего не умеют. Я попробовал им дать задание табуретку написать. Они восприняли это как издевательство, вот, потому что они привыкли мыслить очень абстрактно. И в натюрмортах с книгами мне кажется, что Фальк еще пытается опыт супрематизма, то есть опыт работы с плоскостями в иллюзорном пространстве вот так обыграть. То есть это в каком-то смысле реверанс ироничный в сторону супрематизма из серии «Я тоже так могу, но я могу посложнее». И часть студентов увлеклись Фальком, и посмотрите, как он работает с этими прямоугольниками цветными. В одном случае он это все-таки пространство локализовано, а в другом, где появляется графин, опять же, прозрачная форма, и книги оказываются на краю стола, прислоненными к стене, но стены уже тоже нет. И здесь опыт открытой композиции доминирует, и Фальк пытается максимально здесь создать ощущение глубокого расширенного пространства. У Малевича тоже была такая идея, чтобы любая супрематическая форма воспринималась как бесконечность. А здесь в условиях предметов, но не натуралистично интерпретированных, а таких прозрачных, легких, Фальк выстраивает пространственные ощущения. Это именно уже не имитация какой-то пространственной перспективы, а реализация ощущений. Вот здесь очень важное слово «реализация». Сезанн говорил, что я хочу реализовать свои ощущения. Ну, казалось бы, любой может сказать, что каждый художник реализует свои ощущения. Какая банальность. Но вот эта реализация в случае Сезанна, и что имелось в виду? Что форма, которую мы видим на картине, это еще и мысль. И это восприятие. И как аккумулировать в этой форме мысль и восприятие, вот такую мыслеформу. Любая реализация ощущений – это именно материализация его через живопись. И мы видим именно не книжки и графин на столе, мы видим ощущения, которые у художника возникли на основе этого мотива. Мотив – только мотиватор для реализации ощущений. Сейчас вы видите эскиз декорации к спектаклю Государственного еврейского театра «Гассет» 27 года. Этот спектакль выезжал за границу, и в следующем году Фальк покинет Советский Союз. И я показываю эту работу еще, чтобы вы оценили, насколько Фальк может работать без натуры. У вас могло сложиться ощущение, что Фальк привязан к натурному восприятию. Отчасти это действительно так. Но опыт работы в декорации – это опыт все-таки построения отвлеченных пространств. И Фальк здесь очень свободно монтирует разные изобразительные фрагменты, потому что любой для него натурный мотив – это повод уже создавать новые пространства. А они уже с первоначальным мотивом не связаны. То есть момент фантазии, он всегда у Фалька присутствует. Момент вчувствования и фантазирования по поводу пространства. А натюрмортная постановка ему только подсказывает, дает стимул к такому фантазированию. В этой лекции мы рассмотрели тему, когда Фальк легко переходит из одного жанра в другой, и то, как, например, пейзажное восприятие, оно пропускается им через натюрмортный мотив, как он создает синтетические картины из фрагментов разных жанров. А в следующий раз мы с вами поговорим о жизни Фалька в Париже и его работе внутри интернациональной парижской школы периода между двумя мировыми войнами.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.